Сидни Шелдон. Ничто не вечно. Анастасии и Родерику Манн с любовью. Автор выражает глубокую признательность всем докторам, медсестрам и техническому персоналу, которые щедро поделились с ним своими знаниями и опытом. Что не излечивается лекарствами, то излечивается ножом. Что не излечивается ножом, то излечивается раскаленным железом. Что не излечивается раскаленным железом, то следует считать неизлечимым. Гиппократ. 5-4 век до нашей эры. Существует три категории людей: мужчины, женщины и женщины-врачи. Сэр Уильям Ослер. Пролог. Сан-Франциско. Весна 1995 года. Окружной прокурор Карл Андрус пребывал в ярости. «Да в чем дело, черт побери!» — взорвался он. «Три врача живут вместе и работают в одной больнице. Одна из них спит почти со всем персоналом больницы. Другая убивает пациента ради миллиона долларов, а третья сама убита». Андрус замолчал и глубоко вздохнул. «И все они женщины. Три чертовы женщины-врача. Средства массовой информации носятся с ними, как со знаменитостями. Они не сходят с экранов телевизоров. Передача «60 минут» даже выделила для них часть программы. Барбара Уолтерс сделала о них специальный репортаж. Во всех газетах и журналах их фотографии, посвященные им статьи. Ставлю 2-1, что Голливуд собирается снять об этих сучках фильм, в котором их выставят этакими героинями. Не удивлюсь, если правительство выпустит почтовые марки с их физиономиями, как Маркус Пресли. О, Господи, уберите это отсюда!» Прокурор стукнул кулаком по фотографии женщины на обложке журнала «Тайм». Подпись под фотографией гласила: «Доктор Пейдж Тейлор, ангел милосердия или апостол сатаны?» «Доктор Пейдж Тейлор». Голос окружного прокурора был полон презрения. Он повернулся к Гасу Венаплу, главному представителю обвинения. «Я передаю это дело тебе, Гас. Мне нужен обвинительный приговор. Убийство первой степени. Газовая камера». «Не беспокойтесь», — тихо произнес Венабл. «Я позабочусь об этом». Сидя в зале суда и наблюдая за доктором Пейдж Тейлор, Гас Венабл подумал: «Она неуязвима для суда присяжных». Но тут же улыбнулся про себя. Никто не может быть неуязвим для суда присяжных. Высокая, стройная, темнокарие глаза, выразительность которых еще более подчеркивала бледное лицо. Равнодушный наблюдатель не посчитал бы ее привлекательной, но более внимательный мужчина отметил бы кое-что другое. В ней как бы сосуществовали вместе разные ее жизни. Радостное возбуждение ребенка, наложенное на застенчивость и нерешительность молодой девушки, под которыми проглядывали мудрость и страдания взрослой женщины. Было в ней и какое-то целомудрие. «Она из тех девушек», — продолжал размышлять цинично Гас Венабл, «которую мужчина рад был бы привести к себе домой и познакомить с мамой. Если только его маме нравятся хладнокровные убийцы». В ее взгляде сквозила какая-то мрачная отрешенность. Этот взгляд говорил, что доктор Пейдж Тейлор ушла глубоко в себя, в другое место, в другое время. подальше от этого холодного серого зала суда, ограничившего ее свободу. Судебное заседание проходило в старом здании Дворца правосудия на Брайант-стрит. Дворец, в котором размещались Верховный суд и окружная тюрьма, представлял собой отталкивающее взгляд сооружение высотой в 7 этажей, сложенное из квадратных серых камней. Посетителей, приходивших сюда, пропускали через электронную систему безопасности. Верховный суд занимал 3-й этаж здания. В зале заседаний номер 121, где слушались дела об убийствах, кресло судьи стояло возле дальней стены, на которой висел государственный флаг США. Слева от кресла судьи располагалась скамья присяжных. В центре зала 2 разделенных проходом стола. Один для представителя обвинения, другой для представителя защиты. Зал заполнили репортеры и зеваки, которых всегда привлекали слушания дел об автокатастрофах со смертельным исходом и убийствах. Как и каждое дело об убийстве, нынешнее тоже представляло собой спектакль. Главный обвинитель Гас Венабл и сам являл собой весьма эффектное зрелище. Дородный мужчина с копной седых волос, козлиной бородкой и изысканными манерами плантатора-южанина. У него был вид рассеянного и нерешительного человека, но мозги работали как компьютер. В любое время года он носил белый костюм и старомодную рубашку с жестким воротничком, что служило его своеобразным фирменным знаком. Противником Венабла в суде был Алан Пен, защитник Пейдж Тейлор. Плотный, энергичный лавкач, создавший себе репутацию адвоката, всегда добивающегося оправдания своих клиентов. Они встречались не первый раз, и их взаимоотношения основывались на невольном уважении и полном недоверии друг к другу. К удивлению Венабла, Алан Пен явился к нему за неделю до начала судебного заседания. «Я пришел оказать тебе услугу, Гас. Бойся защитников, дары приносящих. Что ты задумал, Алан? Послушай, я еще не обсуждал это с моей клиенткой, но предположим, просто предположим, что я уговорю ее признать себя виновной, чтобы смягчить приговор и избавить штат от расходов на слушание дела. Ты просишь меня о сделке в обмен на ее признание?» «Да». Гас Венабл порылся в своем столе. «Не могу найти этот чертов календарь. Ты знаешь, какое сегодня число?» 1 июня, а что?» «А я уж было подумал, что наступило Рождество. Иначе ты не стал бы выпрашивать у меня такой подарок. Гас». Сидевший в кресле Венабл наклонился вперед. «Знаешь, Алан, если бы это было обычное дело, я бы пошел тебе навстречу. Сказать по правде, я предпочел бы сейчас ловить рыбу на Аляске. Но мой ответ будет отрицательным. Ты защищаешь хладнокровную убийцу, которая лишила жизни беспомощного пациента ради его денег. Я буду требовать смертного приговора». «Я думаю, она невиновна и...» Венабл громко хохотнул. «Нет, ты не считаешь ее невиновной. И никто так не считает. Это дело проще простого. Твоя подзащитная так же виновна, как и Каин. Нет, пока это не объявит жюри присяжных, Гас. Они объявят». Гас помолчал. «Объявят». После ухода Алана Пенна он сидел в кресле и размышлял об их разговоре. Приход Пенна был признаком его слабости. Пен понимал, что у него нет шансов выиграть это дело. Гас Венабл подумал об имеющихся у него неопровержимых доказательствах, о свидетелях, которых он вызовет в суд, и остался вполне доволен. Сомнений не было никаких. Доктора Пейдж Тейлор ждала газовые камеры. Составить список присяжных оказалось не так-то просто. Газеты уже несколько месяцев пестрели заголовками об этом нашумевшем деле. Хладнокровное убийство вызвало огромную волну всеобщего возмущения. Председательствующей на суде была Ванесса Янг, строгий, блестящий, темнокожий юрист, которую, по слухам, прочили в судьи Верховного суда США. Она была известна своей нетерпимостью к адвокатам и вспыльчивым характером. В Сан-Франциско среди адвокатов по уголовным делам ходила поговорка: «Если твой клиент виновен, но ты рассчитываешь на милосердие, держись подальше от судьи Янг». За день до начала судебного заседания Ванесса Янг собрала в своем кабинете представителей обвинения и защиты. «Нам надо условиться о некоторых правилах, джентльмены. В связи с серьезным характером этого дела я намерена допускать определенные скидки, чтобы защита убедилась в непредвзятости суда. Но предупреждаю вас обоих, не пытайтесь воспользоваться этим преимуществом. Вам ясно?» «Да, ваша честь». «Да, ваша честь». Гас Венебл заканчивал свою вступительную речь. «Итак, господа присяжные, обвинение намерено доказать без всяких сомнений, что доктор Пейдж Тейлор убила своего пациента Джона Кронина. Но она не просто убила его, а убила из-за денег, больших денег. Она убила Джона Кронина ради миллиона долларов. Поверьте, после того, как вы выслушаете все доказательства, вы, несомненно, признаете доктора Пейдж Тейлор виновной в убийстве первой степени. Благодарю вас». Присяжные сидели молча, не шевелясь, ожидая дальнейшего развития событий. Гас Венебл повернулся к судье. «Если не возражаете, ваша честь, в качестве первого свидетеля обвинения я хотел бы вызвать Гэри Уильямса». Когда свидетели привели к присяге, Гас Венебл обратился к нему. «Вы работаете санитаром в окружной больнице Эмбаркадеро?»
«Да, это так».
«Работали ли вы в палате номер 3, когда в прошлом году туда поступил Джон Кронин?»
«Да».
«Не могли бы вы сказать нам, кто был его лечащим врачом?»
«Доктор Тейлор».
«Как бы вы охарактеризовали отношения между доктором Тейлор и Джоном Кронином?»
«Протестую!»
Алан Пен вскочил со своего места. «Обвинение предлагает свидетелю делать выводы. Протест принят». «Позвольте мне поставить свой вопрос иначе. Вы слышали какие-нибудь разговоры между доктором Тейлор и Джоном Кронином?»
«Да, разумеется. Я не мог их не слышать. Я все время работал в этой палате».
«Могли бы вы назвать эти разговоры дружескими?»
«Нет, сэр».
«Вот как? Почему вы так считаете?»
«Я помню, как в тот день, когда мистер Кронин поступил в больницу, и доктор Тейлор стала осматривать его, он сказал, чтобы она держала...»
Свидетель замялся.
«Не знаю, смогу ли я повторить его выражение. Давайте, мистер Уильямс, не думаю, что в зале суда присутствуют дети». «Ну, он сказал ей, чтобы она держала свои гребаные руки подальше от него».
«Он именно это сказал доктору Тейлор?»
«Да, сэр».
«Пожалуйста, расскажите суду, что вы еще слышали или видели».
«Он всегда называл ее «эта сучка». Не хотел, чтобы она находилась возле него. Когда она заходила в палату, он обычно говорил такие фразы: «Опять явилась эта сучка. Скажите этой сучке, чтобы оставила меня в покое. Почему мне не могут прислать настоящего врача?»
Гас Венебл сделал паузу и посмотрел туда, где сидела доктор Тейлор. Взгляды присяжных устремились в том же направлении. Венабл покачал головой, словно был опечален, и вернулся к допросу свидетеля. «Показался ли вам мистер Кронин человеком, который намерен подарить доктору Тейлор миллион долларов?» Алан Пен вновь вскочил со своего места. «Протестую! Обвинение и призывает свидетеля высказать свое мнение!» «Протест отклонен», — возвестила судья Янг. «Свидетель может отвечать на вопрос». Алан Пен посмотрел на Пейдж Тейлор и опустился на свой стул. «Черта с два», — заявил санитар. «Конечно, нет. Да он просто ненавидел ее».
Место для дачи свидетельских показаний занял доктор Артур Кейн. Гас Венабл приступил к его допросу. «Доктор Кейн, вы состояли в штате больницы, когда обнаружилось, что Джон Кронин был Он покосился на судью Янг. «Умер от инсулина, введенного внутривенно. Это так?»
«Да».
«А впоследствии выяснили, что виновата в этом доктор Тейлор?»
«Совершенно верно».
«Доктор Кейн, я хочу показать вам составленное в больнице официальное заключение о смерти, подписанное доктором Тейлор».
Венабл взял со стола бумагу и передал ее Кейну. «Будьте добры, прочтите это вслух».
Кейн начал читать. «Джон Кронин. Причина смерти — остановка дыхания, вызванная инфарктом миокарда в результате легочной эмболии».
«А если более понятным языком?»
«В заключении говорится, что пациент умер от сердечного приступа».
«И это заключение подписано доктором Тейлор?»
«Да».
«Доктор Кейн, это настоящая причина смерти Джона Кронина?»
«Нет, он умер от инъекции инсулина».
«Значит, доктор Тейлор ввела ему летальную дозу инсулина, а затем подделала заключение о смерти?»
«Да». «И вы сообщили об этом доктору Уоллису, начальнику больницы, а он, в свою очередь, сообщил властям?»
«Да, я посчитал это своим долгом».
В голосе Кейна зазвенело справедливое негодование.
«Я врач и считаю невозможным ни при каких обстоятельствах отнимать жизнь у другого человека».
Следующей вызвали вдову Джона Кронина, Хайзл. Это была женщина лет 40 с огненно-рыжими волосами и пышной фигурой, которую не удалось скрыть под простеньким черным платьем. Гас Венабл приступил к допросу.
«Я понимаю, как все это болезненно для вас, миссис Кронин», — начал он. «Но я должен попросить вас описать жюри присяжных ваши взаимоотношения с покойным мужем».
Вдова промокнула глаза большим кружевным носовым платком.
«У нас с Джоном был счастливый брак. Он был замечательным человеком. Часто говорил мне, что я принесла ему истинное счастье, которого он никогда не знал раньше».
«Как долго вы были замужем за Джоном Кронином?»
2 года, но Джон всегда говорил, что это были 2 года в раю».
«Миссис Кронин, говорил ли ваш муж когда-нибудь с вами о докторе Тейлор?
Говорил ли он, что считает ее прекрасным врачом? Или как она ему здорово помогла? Или что она ему очень нравится?»
«Он вообще никогда не упоминал о ней».
«Никогда?»
«Никогда».
«А не заводил ли Джон разговоры о том, что намерен вычеркнуть из завещания вас и ваших братьев?»
«Никаких разговоров. Он был самым щедрым человеком в мире. Он всегда говорил мне, что я могу иметь все, что захочу. А когда он умрет...»
Голос вдовы дрогнул.
«Когда он умрет, я буду богатой женщиной и...»
Она не смогла закончить фразу.
«Перерыв на 15 минут», — объявила судья Янг.
Джейсон Куртис
сидел в заднем ряду зала заседаний. Его буквально распирало от гнева. Он не мог поверить в то, что свидетели говорили о Пейдж. «Ведь это же женщина, которую я люблю», — подумал он. «Женщина, на которой я собираюсь жениться». Сразу после ареста Пейдж Джейсон Куртис навестил ее в тюрьме. «Мы будем бороться», — заверил он. «Я найму для тебя лучшего в стране адвоката по уголовным делам». В памяти у него моментально всплыло имя — Алан Пен. Джейсон отправился к нему.
«Я слежу за этим делом по газетам», — сказал Пен. «Пресса уже постаралась и вынесла ей приговор за убийство Джона Кронина ради $1 миллиона. Более того, она сама признает, что убила его».
«Я знаю ее», — возразил Джейсон Куртис. «И поверьте мне, Пейдж ни за что не сделала бы этого ради денег».
«Поскольку она признает, что убила его», — продолжил Пен, «мы имеем здесь дело с эвтаназией. Умерщвление по гуманным соображениям запрещено в Калифорнии и в большинстве штатов, но отношение к этому противоречивое. Можно, конечно, вспомнить о Флоренс Найтингейл, о том, как она слышала голос Всевышнего и прочую чепуху. Но вся проблема заключается в том, что ваша любимая убила пациента, который оставил ей в соответствии со своим завещанием $1 миллион. Что же первично, курица или яйцо? Она узнала об этом миллионе до того, как убила его, или после?»
«Пейдж понятия не имела об этих деньгах», — решительно заявил Джейсон.
«Правильно. Это было просто счастливое совпадение», — уклончиво проговорил адвокат. «Но окружной прокурор настаивает на убийстве первой степени и требует смертного приговора».
«Вы возьметесь за это дело?»
Пен замялся. Вполне понятно, что Джейсон Куртис поверил доктору Тейлор, как Самсон поверил Далиле. Адвокат взглянул на Джейсона и подумал: возможно, этому бедолаге навешали лапши на уши, а он и не подозревает об этом.
Джейсон ждал его ответа.
«Я возьмусь за это дело, но, как вы сами понимаете, оно очень сложное, и выиграть его будет трудно».
Заявление Алана Пенна оказалось чересчур оптимистичным. Когда на следующее утро судебное заседание возобновилось, Гас Венабл вызвал целую вереницу свидетелей. Первые показания давала медсестра.
«Я слышала, как Джон Кронин говорил: „Я знаю, что умру на операционном столе. Ты хочешь убить меня? Но я надеюсь, что тебя посадят за убийство“».
Медсестру сменил адвокат Кронина Родерик Пеллом. Гас спросил его:
«Когда вы сообщили доктору Тейлор об оставленном ей Джоном Кронином $1 миллионе? Что она сказала?»
«Что-то вроде: это неэтично. Он ведь был моим пациентом».
«Она признала, что это неэтично?»
«Да».
«Но согласилась принять деньги?»
«О да, разумеется».
Алан Пен устроил адвокату перекрестный допрос.
«Мистер Пеллом, доктор Тейлор ожидала вашего визита?»
«Почему? Нет, я...»
«Вы не позвонили ей предварительно и не сказали: „Джон Кронин оставил вам $1 миллион.
«Нет, я...»
«Значит, вы сообщили ей это лично?»
«Да».
«И вы могли видеть ее реакцию на эту новость?»
«Да».
«А как она среагировала, услышав о деньгах?»
«Ну, она... она выглядела удивленной, но...»
«Благодарю вас, мистер Пеллом. У меня все».
Слушанье дела длилось уже четвертую неделю. Зеваки и репортеры с удовольствием наблюдали за представителями обвинения и защиты. Гас Венабл был одет в белое, Алан Пен — в черное.
Оба они двигались по залу, как игроки в смертельной игре «Живые шахматы», Спейдж Тейлор в роли жертвенной пешки.
Гас Венабл все ту же затягивал узел.
«Если суд не возражает, я хотел бы пригласить в качестве свидетеля Альму Роджерс».
Когда свидетельница заняла свое место и приняла присягу, Венабл приступил к допросу.
«Миссис Роджерс, где вы работаете?»
«Мисс Роджерс, о, прошу прощения. Я работаю в туристическом агентстве «Корниш».
Ваше агентство продает туры в различные страны, заказывает гостиницы и оказывает другие услуги клиентам».
«Да, сэр».
«Я хочу, чтобы вы посмотрели на обвиняемую. Вы ее раньше видели?»
«О, да.
Она заходила в наше агентство 2 или 3 года назад».
«И что она хотела?»
«Она сказала, что ее интересует поездка в Лондон, Париж и, по-моему, в Венецию».
«Ее интересовали шоп-туры?»
«О, нет. Она сказала, что хочет все по первому классу. Самолет, гостиницу. И еще она интересовалась чартерной яхтой».
По залу пробежал шум. Гас Венабл подошел к своему столу и взял с него какие-то папки.
«Вот эти проспекты полиция обнаружила в квартире доктора Тейлор. Это реклама туристических поездок в Лондон, Париж и Венецию. Здесь указаны дорогие отели, авиарейсы, а также имеется стоимость проката чартерных яхт».
По залу снова пробежал шум. Обвинитель раскрыл один из проспектов.
«Вот список некоторых чартерных яхт», — он громко прочитал. «Кристина О. $26,000 в неделю плюс расходы по обслуживанию яхты. Резолют Тайм. $24,500 в неделю. Lucky Dream. $27,300 в неделю».
Гас поднял голову от проспекта.
«Возле Lucky Dream стоит галочка. Пейдж Тейлор уже выбрала яхту стоимостью $27,300 в неделю, но еще не подобрала жертву. Эти проспекты мы пометим как вещественные доказательства А».
Венабл повернулся к Алану Пенну и улыбнулся.
Алан Пен посмотрел на Пейдж.
Она опустила голову и уставилась на стол. Лицо ее было бледным.
«У меня все. Свидетель ваш».
Пен встал и напрягся, стараясь думать быстрее.
«Как сейчас идут дела в туристическом бизнесе, мисс Роджерс?»
«Простите?»
«Я спросил, как идут дела». «Корниш — крупное туристическое агентство».
«Довольно крупное, да».
«Наверное, к вам приходит много людей, интересующихся путешествиями».
«О, да».
«Скажем, человек 5-6 в день».
«О, нет!» — в голосе свидетельницы промелькнуло возмущение.
«Мы обслуживаем в день примерно человек 50».
«50 человек в день?» Пен дал понять, что это произвело на него впечатление.
«А случай, о котором мы говорим, произошел 2 или 3 года назад. Если умножить 50 на 900 дней, то это будет 45 тысяч человек.
Пожалуй, так.
Но из всех этих людей вы запомнили именно доктора Тейлор. Почему?»
«Понимаете, она и две ее подруги так загорелись идеей поездки в Европу. Меня это прямо умилило. Они вели себя как школьницы. Да, я помню это очень отчетливо, главным образом потому, что они не выглядели людьми, которые могут позволить себе взять на прокат яхту».
«Я понял. Наверное, каждый, кто приходит к вам и берет проспекты, отправляется в путешествие».
«Конечно же нет, но...»
«Ведь на самом деле доктор Тейлор не купила у вас тур, так ведь?»
«Нет, у нас не покупала. Она...»
«И ни у кого другого тоже не покупала. Она просто попросила посмотреть проспекты».
«Да, она...»
«А это вовсе не одно и то же, что поездка в Париж или Лондон. Правильно?» «Да, но благодарю вас. У меня больше нет вопросов».
Венабл повернулся к судье Янг. «Я хотел бы пригласить в качестве свидетеля доктора Бенджамина Уоллеса».
«Доктор Уоллес, вы руководите окружной больницей Эмбаркадеро?»
«Да».
«Значит, вы, естественно, знакомы с доктором Тейлор и ее работой?»
«Да, знаком».
«Удивились ли вы, узнав, что доктора Тейлор обвинили в убийстве?»
Пен вскочил со стула. «Протестую, Ваша честь.
Ответ доктора Уоллеса к делу не относится».
«Если бы я мог объяснить», — вмешался Венабл, — «он не покажется таким уж неуместным, если вы позволите мне...»
«Ладно, посмотрим, куда вы клоните», — разрешила судья Янг. «Но никакого пустословия, мистер Венабл».
«Позвольте мне поставить вопрос по-другому», — продолжил Венабл.
«Доктор Уоллес, каждый врач дает клятву Гиппократа, не так ли?»
«Да».
«И там есть такие слова».
Гас прочитал по бумажке, которую держал в руке.
«Буду воздерживаться от любых нечистоплотных поступков».
«Да».
«Совершала ли доктор Тейлор в прошлом действия, которые убедили вас, что она способна нарушить клятву Гиппократа?»
«Протестую!
Протест отклонен».
«Да».
«Совершала».
«Поясните, пожалуйста, что это было?»
«В нашей больнице находился пациент, который, по мнению доктора Тейлор, нуждался в переливании крови, но его семья не дала на это разрешения».
«И что же произошло?»
«Несмотря на несогласие семьи, доктор Тейлор все же сделала ему переливание крови».
«Это законно?»
«Совершенно незаконно. Этого нельзя делать без постановления суда».
«Так как же поступила доктор Тейлор?»
«Она получила постановление суда позже, пометив его задним числом».
«Значит, она совершила противозаконное действие, а чтобы скрыть это, подделала больничные документы».
«Совершенно верно».
Алан Пен бросил на Пейдж взгляд полной ярости. «Что еще, черт побери, она от меня утаила?» — подумал он. «Если публика, наблюдавшая в этот момент за Пейдж, надеялась увидеть на ее лице эмоции, которые выдали бы ее, то ее ждало разочарование».
«Холодная, как лед», — подумал старшина присяжных.
Гас Венабл повернулся к судье.
«Ваша честь, как вы знаете, я надеялся в качестве свидетеля вызвать доктора Лоуренса Баркера, но, к несчастью, он еще не оправился от приступа и не может присутствовать на суде.
Я намерен допросить нескольких человек из персонала больницы, которые работали с доктором Баркером».
И снова Пен вскочил со своего места. «Протестую! Не вижу в этом необходимости. Доктор Баркер не присутствует на заседании и не намерен присутствовать. Если...»
Венабл оборвал адвоката. «Ваша честь, уверяю вас, что мои вопросы будут иметь самое прямое отношение к показаниям, которые мы только что услышали. Имеют они также отношение и к компетентности обвиняемой, как врача».
«Ладно, посмотрим»,
— скептически заметила судья Янг.
«Но это зал суда, а не река, и я не потерплю, чтобы здесь ловили рыбку в мутной воде. Можете вызывать своих свидетелей».
«Благодарю вас». Венабл повернулся к судебному приставу.
«Я хочу пригласить в качестве свидетеля доктора Мэтью Петерсона».
Место для дачи свидетельских показаний занял элегантного вида мужчина лет 60 с небольшим. Его привели к присяге, а затем Гас Венабл приступил к допросу.
«Доктор Петерсон, вы давно работаете в окружной больнице Эмбаркадеро?»
8 лет.
«Какова ваша специализация?»
«Я кардиохирург».
«За время своей работы в больнице Эмбаркадеро Приходилось ли вам когда-нибудь оперировать вместе с доктором Лоуренсом Баркером?
Да, конечно, много раз.
Каково ваше мнение о нем?
Такое же, как и у всех.
Не считая, пожалуй, Дебекки и Кули, он лучший кардиохирург в мире.
Вы присутствовали в операционной в то утро, когда доктор Тейлор оперировала пациента по имени... Венабл заглянул в свои записи. Ланс Келли.
На этот вопрос свидетель ответил уже другим тоном.
Да, я там был.
Не расскажете ли вы нам, что произошло в то утро?
Доктор Петерсон заговорил с явной неохотой.
Да, дела у нас пошли плохо. Мы стали терять пациента.
Когда вы говорите «терять пациента»,
у него остановилось сердце. Мы пытались вернуть его к жизни и послали за доктором Баркером.
Да.
И он пришел в операционную, когда операция еще продолжалась. Он пришел ближе к концу, но уже было поздно что-либо делать. Мы оказались бессильны вернуть пациента к жизни.
И в этот момент доктор Баркер что-то сказал доктору Тейлор.
Да.
А что именно сказал доктор Баркер?
Свидетель замолчал, и в середине затянувшейся паузы за окном вдруг прогремел гром, словно глаз Божий.
А через несколько секунд хлынул ливень, капли его забарабанили по крыше здания суда.
Доктор Баркер сказал: «Вы убили его».
Публика зашумела.
Судья Янг стукнула по столу молотком. «Прекратите! Вы что, пещерные люди? Еще одна такая выходка, и все окажетесь на улице под дождем!»
Гас Венабл подождал, пока умолк шум, и когда наступила тишина, продолжил.
«Вы уверены, что именно эти слова сказал доктор Баркер доктору Тейлор? Вы убили его?»
«Да».
«И вы подтверждаете, что мнение доктора Баркера как врача ценится очень высоко?»
«О, да».
«Благодарю вас. У меня все, доктор».
Венабл повернулся к Алану Пенну.
«Свидетель ваш».
Пен поднялся и подошел к свидетельскому месту.
«Доктор Петерсон, я никогда не присутствовал при операции, но могу себе представить, что в операционной царит огромное напряжение, особенно когда это такая серьезная операция, как операция на сердце».
«Да, напряжение очень велико».
«Сколько человек находится в такие моменты в операционной? Трое или четверо?»
«О, нет, человек шесть, а то и более».
«Действительно так?»
«Да, обычно два хирурга, один из них ассистирует. Иногда два анестезиолога, операционная сестра и как минимум одна сестра, следящая за работой оборудования».
«Я понял. Значит, в операционной должно быть довольно шумно. Врачи дают указания, ну и тому подобное».
«Да».
«И, насколько мне известно, во время операции звучит музыка. Это уже стало общей практикой».
«Это так».
«Когда доктор Баркер вошел в операционную и увидел, что пациент умирает, всех, наверное, охватило еще большее волнение».
«Понимаете, все были очень заняты, стараясь спасти пациента».
«И здорово шумели».
«Да, шума было много».
«И тем не менее, несмотря на волнение, шум и музыку, вы смогли услышать, как доктор Баркер сказал доктору Тейлор, что она убила пациента».
«В такой обстановке вы вполне могли ошибиться, не так ли?»
«Нет, сэр, я не мог ошибиться».
«Почему вы так уверены?»
Доктор Петерсон вздохнул.
«Потому что я стоял прямо возле доктора Баркера, когда он сказал это».
«У меня больше нет вопросов», — уныло произнес адвокат.
Дело разваливалось, и Алан Пен ничего не мог с этим поделать. А дальше, пожалуй, будет еще хуже.
Свидетельское место заняла Денис Берри. «Вы работаете медсестрой в окружной больнице Эмбаркадеро?»
«Да».
«Как долго вы там работаете?»
5 лет».
«За время работы вам приходилось слышать какие-нибудь разговоры между доктором Тейлор и доктором Баркером?»
«Конечно, много раз».
«Вы можете повторить нам какие-нибудь из этих разговоров?» Сестра Берри посмотрела на доктора Тейлора и замялась. «Понимаете, доктор Баркер мог быть очень резким».
«Я не об этом спросил вас, сестра Берри. Я попросил вас вспомнить, что доктор Баркер говорил доктору Тейлор. Какие-нибудь примечательные высказывания».
Свидетельница долго молчала, потом заговорила.
«Как-то раз он сказал, что она некомпетентна и...»
Играя на публику, Гас Венабл изобразил удивление.
«Вы слышали, как доктор Баркер обвинил доктора Тейлор в некомпетентности?»
«Да, сэр, но он всегда...»
«А какие еще его высказывания в адрес доктора Тейлор вы слышали?»
Сестре Берри очень не хотелось отвечать.
«Я не помню. На самом деле не помню».
«Мисс Берри, вы поклялись говорить правду».
«Ну, однажды я слышала, как он сказал...»
Конец фразы она пробурчала очень невнятно. «Мы не услышали. Повторите, пожалуйста».
«Вы слышали, как он сказал что?»
«Он сказал, что не доверит доктору Тейлор оперировать свою собаку».
Публика разом ахнула. «Но я уверена, что он имел в виду лишь...»
«Думаю, мы все поняли, что доктор Баркер имел в виду». Взгляды присутствующих были устремлены на Пейдж Тейлор. Представитель обвинения, похоже, даже перевыполнил свою задачу. И все же за Аланом Пенном закрепилась репутация волшебника. Теперь настала его очередь выдвигать доводы защиты. Что же у него припрятано? Алан Пен обратился к Пейдж Тейлор. Это был момент, которого ждали все. «Джон Кронин был вашим пациентом, доктор Тейлор?»
«Да, он был моим пациентом».
«Как вы относились к нему?»
«Он мне нравился. Он знал, что тяжело болен, но держался очень мужественно. Перенес операцию по поводу опухоли на сердце».
«Эту операцию на сердце делали вы?»
«Да».
«И что вы обнаружили в ходе операции?»
«Когда мы вскрыли грудную клетку, то обнаружили меланому, перешедшую в метастазы.
Другими словами, раковую опухоль, поразившую тело».
«Да, метастазы поразили лимфатические узлы».
«Это значит, что никакой надежды у него не было. Никакие решительные меры не спасли бы его».
«Никакие».
«Джон Кронин был подключен к системе жизнеобеспечения».
«Совершенно верно».
«Доктор Тейлор,
вы сознательно ввели смертельную дозу инсулина, оборвавшую жизнь Джона Кронина?»
«Сознательно». Зал возбужденно загудел. «Она действительно хладнокровная убийца», — подумал Гас Венабл. «Говорит об этом так, как будто дала ему чашку чая».
«Не расскажете ли жюри присяжных, почему вы оборвали жизнь Джона Кронина?»
«Потому что он попросил меня об этом. Он меня умолял. Послал за мной среди ночи. Он испытывал ужасную боль. Лекарства, которые мы давали ему, уже не помогали».
Голос Пейдж звучал твердо.
«Он сказал, что не хочет больше страдать. Его смерть была вопросом всего нескольких дней. Он умолял меня помочь уйти ему из жизни».
«Доктор, вы неохотно пошли на это? Испытывали чувство вины?» Пейдж Тейлор покачала головой.
«Нет. Если бы вы видели.
Просто не имело смысла позволять ему и дальше страдать.
«Как вы ввели инсулин?»
«Я ввела его внутривенно».
«А это вызвало у него дополнительную боль?»
«Нет, он просто задремал и уснул».
Теперь уже Гас Венабл вскочил со своего места. «Протестую! Защита пытается представить, что он умер во сне. Я...» Судья Янг стукнула по столу молотком. «Мистер Венабл, вы нарушаете порядок. У вас будет возможность подвергнуть свидетельницу перекрестному допросу. Сядьте!»
Обвинитель посмотрел на присяжных, покачал головой и сел. «Доктор Тейлор, когда вы вводили инсулин Джону Кронину, вы знали о том, что он включил вас в завещание и оставил вам $1 000 000?»
«Нет, я была поражена, когда узнала об этом».
«Да у нее нос должен был бы вытянуться», — подумал Гас Венабл.
«Вы никогда не заговаривали с ним о деньгах или подарках? Ничего не просили у Джона Кронина?»
На щеках Пейдж проступил легкий румянец.
«Никогда».
«Но вы были с ним в дружеских отношениях?»
«Да».
«Когда пациент так тяжело болен, взаимоотношения между врачом и пациентом меняются. Мы обсуждали проблемы его бизнеса, семейные проблемы».
«И у вас не было причины чего-то ожидать от него?»
«Нет».
«Он оставил вам деньги потому, что проникся к вам уважением и доверием».
«Благодарю вас, доктор Тейлор».
Пен повернулся к Гасу Венаблу. «У меня больше нет вопросов».
Когда Пен вернулся к своему столу, Пейдж Тейлор бросила взгляд на задний ряд зала суда. Там сидел Джейсон Куртис и взглядом пытался ее подбодрить. Рядом с ним была Хони, а сидевший возле нее незнакомец занимал кресло, в котором должна была бы сидеть Кэт.
«Если бы она была жива»,
— подумала Пейдж.
«Но Кэт мертва. Я и ее убила».
Гас Венабл поднялся со стула и медленно побрел к свидетельскому месту. Он оглядел ряды, где расположились представители прессы. Все места в этих рядах были заняты, репортеры лихорадочно строчили в своих блокнотах.
«Сейчас я подброшу вам материал для ваших статей», —
ухмыльнулся Венабл. Он встал перед обвиняемой и долго внимательно изучал ее. Затем спросил, вроде бы между прочим:
«Доктор Тейлор, был ли Джон Кронин первым пациентом, убитым вами в окружной больнице Эмбаркадеро?»
Разгневанный Алан Пен вскочил со своего места. «Ваша честь, я...» Но судья Янг уже стукнула молотком по столу. «Протест принят. Объявляю перерыв на 15 минут». Она обратилась к Венаблу и Пенну. «Вас обоих попрошу ко мне в кабинет».
Когда представители обвинения и защиты зашли в кабинет судьи Янг, она повернулась к Гасу Венаблу.
«Вы ведь учились в юридическом колледже, не так ли, Гас?»
«Извините, ваша честь, я...»
«Вы что, видите здесь натянутый тент?»
«Простите?»
Слова судьи падали, словно удары хлыста. «Ну так вот, мой зал судебных заседаний — не балаган, и я не намерена позволять вам превращать его в балаган. Как вы осмелились задать такой провокационный вопрос?»
«Приношу свои извинения, ваша честь. Я поставлю вопрос по-другому и...»
«Более того, вы пересмотрите свое отношение к делу!» Буквально рявкнула судья Янг. «И предупреждаю вас, еще одна подобная выходка, и я объявлю о неправильном ведении дела представителям обвинения».
«Понял, ваша честь».
Когда все вернулись в зал суда, судья Янг обратилась к присяжным. «Вам не следует обращать внимание на последний вопрос представителя обвинения». Затем она повернулась к Венаблу. «Можете продолжать».
«Доктор Тейлор», — заговорил Гас,
Вы, должно быть, очень удивились, узнав, что человек, которого вы убили, оставил вам $1 миллион. И вновь вскочил Алан Пен. «Протестую!» «Протест принят». Судья Янг повернулась к Венаблу. «Вы испытываете мое терпение». «Простите, Ваша честь», — извинился Гас и снова обратился к Пейдж. «Вы, наверное, были в очень дружеских отношениях со своим пациентом. Я имею в виду, что не каждый день едва знакомые люди оставляют нам $1 миллион. Не так ли?» Пейдж Тейлор слегка покраснела.
«Наши отношения не выходили за рамки отношений врача и пациента».
«А не были ли они более близкими?» «Мужчина не вычеркивает из завещания свою любимую жену и семью и не оставляет посторонней женщине $1 миллион, если для этого не имеется определенных причин. Вы говорили, что вели с ним разговоры о проблемах его бизнеса». Судья Янг наклонилась вперед и предупредила. «Мистер Венабл...» Представитель обвинения поднял руки в знак капитуляции. Он снова повернулся к обвиняемой. «Значит, вы с Джоном Кронином просто дружески беседовали. Он делился с вами личными проблемами, вы ему нравились, он вас уважал. Это справедливый вывод, доктор?»
«Да».
«И за это он оставил вам $1 миллион. Пейдж оглядела зал суда. Она ничего не ответила. Ей нечего было сказать. Венабл направился к своему столу, но вдруг обернулся и вновь уставился на обвиняемую. «Доктор Тейлор, ранее вы заявляли, что не имели понятия о том, что Джон Кронин намеревается оставить вам $1 миллион, или что он собирается исключить из завещания свою семью».
«Совершенно верно».
«А сколько зарабатывает врач-ординатор в окружной больнице Эмбаркадеро?»
«Протестую!» — воскликнул Алан Пен.
«Я не вижу. Вопрос правомерный. Свидетельница может отвечать».
$38 тысяч в год».
«Не так уж это много в наше время, да?» — посочувствовал Венабл. «Да еще минус всякие вычеты, налоги, расходы на жизнь». «Оставшихся денег явно не хватит на роскошные путешествия, скажем, в Лондон, Париж или в Венецию. Не так ли?»
«Думаю, что не хватит».
«Точно не хватит».
«Значит, вы не планировали подобное путешествие, понимая, что не сможете позволить себе этого?»
«Совершенно верно». Алан Пен снова вскочил со стула. «Ваша честь!» Судья Янг повернулась к представителю обвинения. «Куда вы клоните, мистер Венабл?»
«Я просто хочу подтвердить тот факт, что обвиняемая не могла планировать подобное роскошное путешествие, не рассчитывая получить от кого-то деньги».
«Она уже ответила на этот вопрос». Алан Пен понимал, что должен что-то предпринять. Настроение у него было паршивое, однако он поднялся со своего места с радостным видом человека, только что выигравшего в лотерею.
«Доктор Тейлор, вы помните, как брали в туристическом агентстве эти проспекты?»
«Да».
«Вы собирались поехать в Европу или взять на прокат яхту?»
«Разумеется, нет, это была просто такая шутка, несбыточная мечта. Мы с подругами подумали, что это поднимет нам настроение. Мы очень устали, и тогда нам показалось это хорошей идеей».
Голос Пейдж дрогнул. Алан Пен тайком бросил взгляд на присяжных. Судя по их лицам, они совершенно не поверили этому объяснению. Гас Венабл проводил повторный допрос обвиняемой.
«Доктор Тейлор, вы знакомы с доктором Лоуренсом Баркером?»
В голове Пейдж внезапно промелькнуло воспоминание. «Я убью Лоуренса Баркера и сделаю это медленно,
Сначала я заставлю его страдать, а потом убью.
Да, я знакома с доктором Баркером.
Откуда вы его знаете?
Последние 2 года мы с доктором Баркером часто работали вместе.
Вы считаете его компетентным врачом?
Снова вмешался Алан Пен. Возражаю, Ваша честь, свидетельница.
Но прежде чем он закончил, Пейдж ответила:
он не просто компетентен, он превосходный врач.
Пен рухнул на стул, не в силах вымолвить ни слова.
Вы не могли бы пояснить подробнее?
Доктор Баркер — один из самых известных в мире специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. У него обширная частная практика, но 3 дня в неделю он посвящает окружной больнице Эмбаркадеро.
Значит, вы с большим уважением относитесь к его мнению по вопросам медицины?
Да.
Значит, вы считаете, он способен оценить компетентность другого врача?
Пенну так хотелось, чтобы Пейдж ответила: «Я не знаю». Она слегка замялась. «Да».
Гас Венебл повернулся к присяжным.
«Вы слышали? Обвиняемая признала, что с уважением относится к мнению доктора Баркера. Надеюсь, она слышала, как, по словам свидетеля, доктор Баркер оценил ее компетентность, вернее, отсутствие таковой».
«Протестую!» — сорвался с места взбешенный Алан Пен.
«Протест принят!»
Но было уже слишком поздно. Защите был нанесен серьезный удар.
Во время следующего перерыва Алан Пен затащил Джейсона Куртиса в туалет.
«Черт побери, куда вы меня втянули?» — зарычал разгневанный адвокат. «Джон Кронин ее ненавидел, Баркер ее ненавидел. Я настаиваю, чтобы мои клиенты рассказывали мне правду, абсолютно всю правду, только в этом случае я могу помочь им. Но ей я помочь не могу. Ваша подружка засунула меня в такой глубокий снег, что мне не обойтись без лыж. Каждый раз, когда она открывает рот, она вбивает гвоздь в крышку собственного гроба. Это гребаное дело находится сейчас просто в свободном падении».
Во второй половине дня Джейсон Куртис пришел навестить Пейдж.
«К вам посетитель, доктор Тейлор».
Джейсон вошел в камеру.
«Пейдж». Она обернулась к нему, стараясь сдержать слезы.
«Похоже, мои дела довольно плохи, да?»
Джейсон заставил себя улыбнуться.
«Ты же знаешь, как говорят, еще не вечер».
«Джейсон, ты ведь не веришь, что я убила Джона Кронина ради денег, правда? Я сделала это только потому, что хотела помочь ему».
«Я верю тебе», — проговорил Джейсон.
— «Я люблю тебя». «Я не хочу потерять ее», — подумал он, обнимая Пейдж.
«Не могу. Она лучшее, что есть у меня в жизни. Все будет в порядке, обещаю тебе, что мы будем вместе вечно».
Пейдж прижалась к нему сильнее.
«Ничто не вечно», — стучало у нее в голове. «Ничто! Как могло все пойти так плохо? Так плохо! Так плохо!»